Подожди, как это фильм за миллион рублей? А как актеры? Что вы можете мне предложить? Ты такая... Ну смотри, есть жвачка, турбо. Да, или чупа-чупс. Я так понимаю, большая часть денег бюджета ушла на айфон, да?
Да, да, именно так, именно так.
Не, ну еще эта селфи-палка тоже, извините меня.
А вы чем-нибудь занимаетесь, кроме подкастов?
В общем, нет.
Нормально.
А зачем?
Мы качаем личный бренд.
Это божественно.
Доброго вечера.
Доброго вечера.
С вами Денис.
И Евгений.
В подкасте «Вечерний Новисад». И у нас особые гости Анастасия Гусенцова.
Всем привет.
Привет.
Вначале мы хотим сказать, что у нас стартует новый сезон, который называется «Чемодан денег». Да. Потому что вообще-то мы некоторые отношения имеем к бизнесу. Деньги нам не чужды.
Не чужды.
И мы, соответственно, решили про это уже начать рассказывать, потому что сколько можно.
Держать это в себе.
Да. Я сооснователь компании «Укоррект», игровой аутсорсер. Мы там в играх с 2008 года. В этом году у нас выручка немножко упала, но у нас она держалась где-то 7,2 или 7,4 миллиона долларов в год.
Я работаю тоже в компании «Укоррект», руковожу направлением арта и сейчас активно его развиваю. Она у нас растет бурными темпами. И за свою жизнь мне удалось поработать в разных индустриях. Я работал в металлургической отрасли, в автомобильной, в лесной промышленности. Посмотрел много всяких интересных практик. Будем про это рассказывать.
Да. Так, Анастасия Гусенцова, мы собрали профайл.
О, боже.
Да, наши миньоны, так сказать. Сейчас я его зачитаю. Анастасия Гусенцова, продюсер, актриса, подкастер, блогер, основательница агентства экспертных медиа «Лифт». Родилась 25 января 1991 года, Водолей, 33 года, замужем. Все правильно.
Ну, слушай, в целом да, я себя не считаю актрисой, прямо от слова совсем. Есть такая забавная байка, мы когда снимали первый наш фильм, у нас актриса на одну из сцен не смогла прийти. А сцена вытаскивания трупа из Москва-реки. И это где-то на дальнем плане, не видно лица должно быть. И в целом мы по комплекции подходили. Поэтому меня одели как главную героиню, два парня МЧСника меня как будто бы вытаскивали, хотя при этом они меня оттопили, и каким-то образом эта вся история попала на Кинопоиск. Ну, то есть, что я актриса, потому что это где-то значилось. Это вся моя роль была на тот момент. Замерзла тогда неистово, потому что это был хоть и август, но совсем не плавательное время. У меня нет ни актерского образования, я туда совершенно не стремлюсь. Вообще не хочу, чтобы меня называли актрисой, но окей. И та же самая история с блогерством. Я была блогером с 12-го...
С 12 лет?
Да, если бы с 12-го года, наверное, по год, ну, 16-й, может быть. С этого началась моя вообще вся карьера, когда я вот завела блог в ЖЖ на тот момент и в Твиттере. Благодаря этим блогам я получила первую работу, вторую работу. Когда я переехала в Москву из Омска, я получила здесь довольно-таки быстро работу. Ну, то есть это был такой... Моя медийность, она мне давала знания, признания, связи и прочее. Сейчас я совершенно не блогер, но где-то это по интернету еще раскидано.
Понятно. Слушай, у меня вот вопрос. Хотел поговорить по поводу твоей карьеры актерской и, в частности, роли трупа, насколько я понимаю.
Да.
Насколько ты воспринимаешь в качестве возможного дальнейшего развития своего образа и, так скажем, дальнейшего пути актерского, насколько тебе близка карьера Джеки Чана? Почему спрашиваю? Потому что Джеки Чан тоже начинал с того, что он играл труп.
Джеки Чан прекрасен. Можно посмотреть в интернете его ролики вот уже сейчас, когда он смотрит свои фильмы. Это дичайшего уровня профессионал, который, зная, чего хочет, и упарывается в этом плане. Я не актриса, я не владею никакими единоборствами, но поклоняюсь экспертности на самом деле.
По всему можно научиться?
Конечно, можно. Вопрос, если ты хочешь. Сейчас в моем фокусе внимания не актерство, в моем фокусе внимания бизнес, поэтому мы с вами здесь собрались. И последние, уже почти 2 года я занимаюсь развитием своего агентства. Вот как бы как предприниматель мне себя позиционировать гораздо комфортнее.
Понятно. У нас первый вопрос.
Да. Ты все равно должна о себе что-то плохое рассказать, чтобы слушатели, зрители меньше завидовали. То что это такое? Значит, ты актриса, и продюсер, и блогер, и владелец своего агентства, значит, и бизнес, и все такое.
И все это делаю
и
в одно лицо.
Замужем. Вообще безобразие.
Еще и Водолей.
Ну, чтобы это не
про
значило.
Про Водолея, чтобы это не значило, да, это забавно. Слушайте, мне казалось, что история с МЧСниками и с трупом тоже как бы не очень такая веселая, вроде как нечему завидовать.
Рассказывал-то и очень весело.
знаешь, я даже про то, как муж в один период времени лежал полтора месяца в больнице, мы даже об этом рассказываем вполне себе весело. Это была грустная история. Он попал в больницу, он там провел Новый год, он провел мой день рождения, потому что я водолей. С его диагнозом там 70% летальных исходов. Следующие 4 года он существовал на пюрешках и котлетках мною приготовленных. Но сейчас это тоже, знаешь, как будто бы все в прошлом, потому что тогда было грустно, а сейчас мы все такие нормальные, здоровые, радостные, благостные и больше 10 лет вместе. Все равно завидовать хочется, да?
Не знаю, не уверен.
Не уверен, да.
Я тоже лежал в больнице, но всего один раз со странной болезнью, которая есть только в Поволжье на Дальнем Востоке.
Заинтриговал.
Нет, ну как бы это геморрагическая лихорадка. Если человек не из Поволжья, с ней не лежал и не с Дальнего Востока, то он, в принципе, не в курсе. А Поволжье, когда я лежал, там была такая мини-эпидемия геморрагической лихорадки. Это, короче, заболевание, которое передается от мышей.
Летучих?
Нет, обычных.
Летучие — это про ковид уже.
Как это? Откалы и мочи летучих мышей. Когда они попадают тебе через легкие внутрь организма, вот там появляются вредоносные, по-моему, это бактериальные, что ли, инфекции. Какие там симптомы, значит? Болят почки, бьет по почкам. Похоже на грипп вначале, ломота такая, все тело болит, лежишь, почки болят, но ты думаешь, ну, может, просто спина болит. А потом может и зрение отказать. Ну и, в принципе, можно умереть, если не лечить. До отказа зрения не дошел. Меня участковый врач вовремя, она такая: что-то у тебя не геморрагическая лихорадка? Я говорю, да не знаю. Почки, говорит, болят у тебя? Я говорю, ну, у меня, в принципе, все тело болит, но почки тоже болят. Ага. Короче, сдал анализы, выяснил, что она. Ну и потом что-то я там месяц, что ли, лежал в больнице.
Жесть, ужас. Мы как-то от бизнеса к здоровью перескочили. Ну, давайте еще
одну. А, стариковские такие истории.
Да, мне 33 года, как мы выяснили. Ну, если про болячки еще, у меня 2 раза в жизни была ветрянка. 2 раза,
которая болит один раз.
Да. И такое, как у меня, встречается, ну, типа, раза в 10 тысяч случаев. Как мне сказали врачи, это было от перенапряжения, от нервов. От нервов бывают и такие штуки. Но я тогда работала еще в Сбере, и там действительно ты работаешь на работе, и все силы из тебя такие улетают куда-то, и тем более к концу года. И вот после этого в целом я приняла решение, что нужно больше заботиться о себе, думать больше о себе, и вообще пора уже свой бизнес начинать.
Скажи, а когда ты работала в Сбере, ты часто тебе приходилось говорить, где карту получали, туда идите?
Классно. Мы этот мем обсмеивали, ну, если не каждый день, то заметным постоянством. Я занимала там позицию Head of SMM, поэтому мы эти шуточки в комментариях постоянно видели, да.
А ты звонила сама людям, говорила: так, с вашей карты была проведена операция.
Спасибо, ты мне льстишь. Я только рассказывала людям, как открыть счет в банке, но это все через контент, и благо не моими руками. Руками примерно 12 агентств, которые работали на тот момент на подряде у Сбера, и моей команды. Было интересное время. Но все мемасики про Грефа тоже знаю.
Мемасики про Грефа? А что за мемасики про Грефа?
Ну, слушай, можно найти в интернете истории про его буквально золотые хоромы в офисе Сбера. Мемасик.
А это правда?
А я там не была, я до туда не добиралась. Я вообще не люблю вот эти вот корпоративные игрища, когда, о боже, нужно вот перед начальником, перед каким-то выслушаться и что такое божественное сделать.
Достоверно мне известно, что руководители Поволжского, наверное, или Самарского отделения, которые у нас на главной по Самаре, у них кабинет так устроен, что там есть сауна. Ну, да? То есть там кабинет, открываешь дверь, и у него там сауна.
Да. Может себе позволить.
Ну, помимо всего прочего. Помимо там стола.
Вот. А, то есть стол тоже есть?
Ну, конечно.
Двуспальная кровать. Интересно.
Молодец. Хорошо. Но все-таки перед тем, как мы перейдем к бизнесу, ты сказала, что бизнес для тебя сейчас больше всего интересен. Да. Если из всех твоих остальных ипостасей, я понимаю, что актерское мастерство, наверное, не в приоритете, но ты еще, помимо прочего, продюсер, подкастер и водолей. Что из этого у тебя на втором месте?
Продюсер, потому что в слово «продюсер» очень много всего интересного вкладывается. Первое — это продюсирование людей непосредственно, это то, чем я занимаюсь.
Что такое продюсирование людей?
Когда берешь человека...
И продюсируешь!
Нет, ты его, понимаешь, во-первых, раскручиваешь так.
И взлетаешь в космос.
Продюсировать.
Да-да-да.
Так вот, история с продюсированием, она и про людей. Когда ко мне приходят, например, предприниматели или топ-менеджеры, они не медийные, а хотят стать более медийными. Но это все, оно в моей жизни пришло из кино в том числе, потому что я продюсирую кино. И у меня с мужем снято 5 полнометражных фильма, 2 из них сняты не в России. Это кино игровое максимально. Первый фильм мы снимали в 2015 году на свои кровные, а дальше понеслось и закипело. Сейчас у фильма «Минск», который снят про события в Беларуси 2020 года. Яркая фестивальная судьба, и он мотается по фестивалям. Мы сейчас занимаемся этой фестивальной судьбой у пятого нашего фильма, который называется «The Flowers», «Глухие любовники». Так что вот продюсирование — это мое любимое, тоже интересное детище, но я это называю, если говорить про кино, то хобби. Потому что там хедлайнер всей этой активности все-таки мой любимый муж Борис Гоц. А я выступаю в роли саппорта, помогатора, но при этом мы вместе запустили еще киношколу. Так что я немножечко еще и серийный предприниматель здесь, ну, да. Если так это разойтись.
Подожди, а как это вы начали на свои деньги снимать фильм такие? Ну,
у тебя сколько есть? У меня 200 рублей, у меня 100.
Давайте почти, фильм снимем.
То есть как это вообще произошло?
Я рассказала, что муж лежал в больнице, он вышел из больницы, думал примерно только о смерти и как оставить свой след в жизни. Мы жили тогда в раздолбанной, убитой просто в хлам квартире на Киевской в Москве. В этой квартире даже был не диван, а тахта. Вот мы сидели на этой тахте, пили чаечку, он такой: «Насть, надо кино снять». При этом у него есть киношное образование, профессиональное, как бы это все не новости были. До этого были клипы, до этого были короткие метры и прочее. Я сижу и говорю: ну давай. При этом у нас не было ничего, там была какая-то работа, зарплата, но нельзя сказать, что многомиллионная. Мы начали думать, где же найти деньги. Искали по друзьям, зашли в краудфандинг на Планету.ру, залезли в кредиты, взяли у родителей деньги. Ну, короче, где-то мы так насобирали, и в итоге сняли первый фильм за 1 000 000 рублей. Плюс я еще 1500-600 сэкономила, потому что я делала все, чтобы нам костюмы за партнерство достались, машина игровая, Ford огромный на 3 недели съемок, локации у нас все бесплатно были. Как говорится, ноги кормят, вот здесь ноги сэкономили много-много денег, это было приятно.
Подожди, как это фильм за 1 000 000 рублей? А как актеры? Что вы можете мне предложить? Ты такая: ну смотри, есть жвачка, турбо. Или чупа-чупс.
Классная история. На самом деле актеры, если они хотят сниматься, а они все хотят сниматься, если им предлагаешь главную роль, то они далеко не всегда будут с тебя 1 000 000 рублей спрашивать, а может быть даже не рублей. Они готовы за идею, за активность. Если ты им предлагаешь какой-нибудь интересный сценарий, они готовы в это вписываться. На самом деле не только актеры, это касается операторов, это не касается технической части, но из разряда: свет, камеру ты за красивые глаза не возьмешь, звукача ты за красивые глаза не возьмешь, потому что они все хотят денег, светики — примерно та же самая история, потому что это для них не является портфолио каким-то, это для них просто работа от звонка до звонка. А те, кто может это в свою копилочку положить и сказать: а я снял, тем более если я там снял первый свой полный метр, или я снялся в первом своем полном метре, они вполне себе с удовольствием и просто за идею поработают. Плюс идея была интересная. Эта история в первом фильме «Арбузные корки», она рассказана 3 раза от каждого из героев. Ну, то есть один сюжет, где вылавливают труп, повторяется 3 раза. И это интересная форма, в которой интересно актерам было бы, опять же, поучаствовать. Поэтому они такие эгегей побежали. Это было максимально круто, максимально интересно. Второй фильм мы вообще сняли за 600 тысяч рублей, ну так на минуточку. Но там были свои особенности. Это был первый в России фильм, снятый на смартфон. И за счет этой вот диджитализации технической мы сэкономили тоже немало денег.
Я так понимаю, большая часть денег бюджета ушла на iPhone, да?
Да, да, именно так, именно так.
Не, ну еще эта селфи-палка тоже, извините меня.
Скажи, а как это вот так получилось, что в тот момент мобильное кино было чем-то, чем все занимались, а первый фильм сняли именно вы?
Ох, а это талант углядеть тренд, так я скажу. Параллельно, допустим, это в России именно, в мире уже снимались такие фильмы. В России параллельно снимался фильм «Днюха», который не полностью снят на смартфон, отчасти. Но мы успели эту позицию захватить. И когда мы уже сняли фильм, я думала в первую очередь как продюсер-маркетолог этого всего, а как заявить этот фильм на рынок, ну, чтобы он был интересный. И здесь у нас приходит позиционирование. Как вас позиционировать? Было 3 варианта на самом деле. Говорить, что это фильм, снятый на смартфон, то есть технические особенности подсветить. Говорить, что это фильм от первого лица, а он на самом деле такой, там не показан главный герой.
Или выложить все в рилс.
Такая версия тоже была, не поверишь, потому что мы думали, что это будет вообще веб-сериал, ну то есть что это будет снят фильм, который разобьется потом на сериал, и это будет нормально, вот такая диджитал-тусовка. Но потом он пошел по фестивалям, мы такие: ну ладно, пусть будет так. Так вот, и третий вариант был, я не знаю, насколько можно у вас это рассказывать, что там тема ЛГБТ затронута, и вот тут-ту-ту-ту-ту.
Ну, я надеюсь, в осуждающей ключе.
Антигомофобская. Вот Так вот я скажу. И да, мы понимали, что это неоднозначная такая история. Да. Нужно было вот из трех путей выбрать один. Мы посмотрели на рынок и поняли, что никто не говорит, что они снимают фильм на смартфон. Поэтому такие, мы будем первыми. И у нас огромное количество публикаций в СМИ было как раз-таки по этому поводу. Заголовки пестрили. И даже на Википедии есть статья на минуточку.
Вот так вот. Да, хорошо. Фильм — это первый опыт бизнеса или нет? Как ты вообще пришла к тому, что ты хочешь и можешь заниматься бизнесом?
Ох, а я к этому не пришла. Жизнь заставила.
Заставилась заниматься бизнесом.
Примерно так. На самом деле, даже если подумывала о своем агентстве, я никогда не думала, что я буду предпринимателем. Я всегда была в окружении предпринимателей, я состояла в бизнес-клубах, не будучи бизнесменом, бизнес-вумен, как ни назови. Я всегда восторгалась этими людьми, но что запустить свой бизнес, все это администрировать, налоги платить, считать, боже, такую ответственность на себя брать, не хотела. Мне это казалось каким-то гиперсложным. Потом я поняла, что работать в Сбере я уже категорически не могу. А параллельно я задумывалась о своем агентстве аж с 2020 года, получается, когда вот была пандемия, и у маркетологов нагрузка выросла x3, x4, просто потому что все такие, у нас есть диджитал, у нас есть соцсети, давайте мы вот все в ту сторону пойдем. Под гнетом этой нагрузки, под ощущением, что если ты выйдешь в магазин за сидром, то ты обязательно умрешь где-нибудь по дороге, потому что пандемия, я задумала в тот момент свое агентство, было бы прикольно этим заниматься.
То есть если умирать, так уж с песней...
Конечно, скучно. Что я сделала первым делом? Я собрала какую-то базу знаний. Короче, я начала всем своим друзьям, владельцам агентства звонить, говорить, ребята, каково оно вот это вот все делать? Они такие, Настюх, жопа, не иди туда. Я такая, очень интересно, спасибо. И когда мне рассказали, что это интересный такой челлендж, что это не только администрирование, вообще на этом можно поставить там отдельного человека, который будет заниматься документами, бэк-офисом и вот этим всем, я такая, интересно. И вот 22-й год я решила уйти из Сбера благополучно и уехать с мужем жить в Стамбул. Так оно и случилось. Я, правда, еще между одним и другим действием месяц где-то просидела, потому что я не могла набраться смелости и, собственно, собрать первую команду. Потом психанула, поняла, что же я жду, пора уже начинать это делать. И звонила тех знакомых, с которым хотела что-то делать дальше. Такая, эгегей, привет, Аня, Петя, Вася, а пойдемте ко мне в агентство. Что-нибудь из этого получится, не знаю, давайте пробовать.
А ты по продюсерской схеме, то есть ты говорила...
За красивые глаза.
Есть жвачка тоже.
Я понимала, что на старте у меня нет клиентов. Ну, то есть у меня нет ничего. У меня нет ни презентации об агентстве, ни сайта, ни клиентов, как ни крути. И предложить какую-то полную занятость людям я не могла. Ну, потому что у меня ее нет. А тем более и платить за эту занятость. Поэтому на старте у меня была команда довольно-таки горящих людей, которые хотели со мной что-то поделать по приколу. Ну, то есть им просто было интересно со мной что-то потворить новое, из хаоса создавать какую-то единицу. И это был парт-тайм, кто-то работал в агентстве, кто-то работал в Сбере, кто-то работал в других крупных компаниях. И мы делали вот первые шаги по сбору чего-то вот этого великого. У меня было только название, на самом деле, что это лифт, придуманное чуть заранее, и все.
В лифте?
В лифте, но потом и подкаст появился в лифте. Народ соглашался, когда согласился первый человек принять участие в этом амбициозном действии, у меня социальное поглаживание, мне стало понятно, что а я могу собрать народ, мне с этим, может быть, даже повезет. Дальше больше мы 4 мая, как сейчас помню, это вот такой день основания лифта, собрались в Зуме, притом команда, которая собралась, этих людей уже нет в агентстве. Ну, то есть я за 2 года пересобрала на 100% команду. Такие обстоятельства. И понеслась.
Интересно. Когда я спросил тебя, когда ты начала заниматься бизнесом, ты почему-то рассказала про агентство, которое ты основала в 2022 году, а не про фильм, который ты задумала в 2020. Означает ли это, что фильм для тебя не бизнес?
Фильм для меня не бизнес, фильм для меня хобби. Это такое, знаешь, хобби и пиар. Но я на фильмах очень много чему научилась. И даже рассказывала об этом в своем телеграм-канале, что для меня 5 фильмов, которые мы уже сняли, это такая школа бизнеса была. Например, что делать, если за неделю до съемки актриса отказывается сниматься? Ну, то есть нужно тебе за неделю найти замену. И потом эти навыки я применяю уже в агентском бизнесе. Например, у меня уходит одним днем человек, я такая, кажется, я где-то это уже видела. И у меня нет дичайшего стресса, он, конечно же, есть, но я понимаю, как с этим справляться. Или история, не хватает денег. в фильмах такая штука была не раз и не два. Ну, то есть у тебя закончился бюджет, тебе его нужно где-то найти. И тут у тебя в бизнесе уже непосредственно кассовый разрыв. Ты такой, о боже, куда бежать, что делать? Но в целом эта схема уже повторяется, и это не страшно. Или апофеозом, наверное, было, когда мы «Минск в Эстонии» снимали. Потому что там архитектура очень похожа на вот советские какие-то такие постройки вполне себе.
В каких городах, кстати?
Мы в Таллине снимали.
Ну да, в Таллине есть районы, которые...
Да-да-да.
Минск можно снимать в Польше.
Абсолютно.
Я не был в Польше.
Исторически есть предпосылки, да, чтобы снимать Минск в Польше.
Абсолютно точно.
Ну что, в Вильнюсе еще можно снимать?
Да, везде можно найти, везде можно найти, везде, да, это не проблема. Так вот, и там команда была, ну, порядка 200 человек. И каждый ко мне приходил такой, Настя, у нас проблема, у нас... просто тотальная жопа. А я понимаю, что когда люди приходят вот с таким настроем, у них, скорее всего, из мухи появился слон за очень короткий промежуток времени. Даже не у них, а где-то на предыдущем этапе, а у них в пересказе вот это вот так все масштабируется. И у нас на тот момент на площадке благодаря мне появилась присказка такая, что у нас нет проблем, у нас есть задача. И ко мне приходит какой-нибудь художник по костюмам, эстонка, говорит...
Эстонский?
Ну, слушай, у нас три языка там было, эстонский, английский и русский. И вот она говорит на каком-то со словом «проблема». Я говорю, Кэтлин, дорогая, у нас нет проблем, есть задача. Она такая, сейчас переформулирую. И она пока переформулирует из проблемы в задачу, она такая, а, я поняла, как делать, и уходит.
Как ты себя чувствуешь в этот момент? Тебе прибегают толпы людей с выпученными глазами, ты спокойно, сейчас все решим, и решаешь.
Это офигенно. После съемок я себя чувствую, знаешь, как человек, который может горы свернуть. Прям максимально.
Я богиня хаоса.
Да, да, да. Знаешь, это называется кризис-менеджмент на самом деле. Я просто ловила кайф от того, а с каким спокойствием я это делаю. Ну, то есть меня как будто бы ничем не удивить было.
Ой, ну что ты там опять со своей проблемой?
Мяу.
Сейчас все будет.
Просто мяу, да. Так что классно себя чувствуешь после этого.
Супер. Да, ты рассказала, что у тебя один из проектов — это школа. То есть такой образовательный, наставнический такой проект. У меня в связи с этим такой вопрос про мироустройство немножечко. Мы из наших предыдущих выпусков твердо устроили, что весь мир, он более-менее держится на двух столпах.
Или разделен на две части.
Или разделен на две части. Это важное замечание.
Так.
И эти столпы — это коучи и психологи, которые одновременно не могут друг без друга существовать и находятся в постоянном противоборстве. Считаешь ли ты себя коучем? И как относишься к психологу?
Слушай, я отношусь и к тем, и к другим хорошо. Себя я не считаю ни коучем, ни психологом, потому что очень часто люди забывают, что коуч — это как бы образование, это навык определенный. Это не от слова «тренер». Это вот именно определенные навыки, которые помогают задавать качественные вопросы и получать на них качественные ответы. И я пользуюсь услугами и психолога, и коуча для решения своих задач. Мне кажется, что это классная штука, чтобы со своей башкой помириться.
Ты им рассказываешь друг про друга, что ты психолог, да? Расскажешь, что ты, и как они нормально это воспринимают?
Абсолютно. Вот знаешь, они не конкурируют. Может быть, потому что они как-то мне так повезло, и они адекватные, при том, каких только у меня коучей нет. У меня и среди клиентов есть коучи, чем бы дитя не тешилось. Но психолог — это человек, который пытается докопаться там что-нибудь в твоем детстве пошебуршить, а коуч помогает тебе поставить цели правильно, этих целей достичь. Ну, вот у меня какие-то вот такие вот полярные штуки.
Так, у меня вопрос тогда будет простой, про деньги.
Больше денег.
Да, сколько приносят тебе твои проекты? Какие из них там более прибыльные, допустим? Может быть, принес тебе какой-нибудь фильм? Миллионы, миллиарды?
О, слушай, фильмы, поскольку я сказала, что это хобби, у меня нет там цели облимониться, как это говорится.
Но они окупились?
Они окупились, да. Давай я расскажу исторически. Первый фильм, мы его сняли на свои, да, там были в долгах, в шелках. А потом, когда он в первом фестивале на своем поучаствовал, его купил ТНТ. Ну, типа, сразу после этого. Фильм окупился.
А какой у него коэффициент кассового успеха? Можешь назвать?
Нет. Окупился. Фильм показывали после передачи «Дом-2» на ТНТ. Нормально его посмотрели, больше, чем все остальные фильмы. Это вся молодежная драма, там много эротизма, поэтому как бы фильм зашел. И эти деньги, они закрыли долги, и на эти деньги мы еще сняли и второй фильм. До такой степени. Реинвестировали, как говорится. Второй фильм тоже пробежался по фестивалям, и тоже мы его продали на онлайн-платформы, он окупился. Ну, то есть в минус у меня ничего в данном случае не уходит. Дальше. Третий фильм. Мы уже не вкладывали свои деньги, там прилетели деньги продюсерские. И это получается, что там прилетели продюсерские деньги, и здесь уже не окупился он, какое-то количество денег заработали. Четвертый фильм, ну, это больная история, потому что у нас должен был быть продюсером Александр Роднянский, и там такая история была, что мы в него вообще не должны были вкладывать, но чтобы быстрее все работало, мы вкладывали свои деньги. В итоге Роднянский ушел из проекта. Мы потеряли свои деньги, потом мы нашли сопродюсеров в Эстонии и, собственно, вернули себе бюджет. Сейчас мы ждем, когда денежки уже придут. Поэтому здесь такая штука про инвестиции больше, про создание имени, и даже не столько для меня, сколько для режиссера мужа, ну, точнее, для автора кино, даже так сказать. Если говорить про киношколу, то это только проект на старте, но то есть я считаю, что он до сих пор еще на уровне таком MVP, потому что у нас есть несколько запущенных курсов, мы их, да, отрабатываем, и дальше собираемся эту штуку масштабировать. Лифт — это то, что приносит мне денег на хлеб с маслом, и это уже благостно.
Можешь чуть-чуть подробнее рассказать, чем занимается Лифт, в чем продукт?
Рассказываю. Мы специализируемся на продвижении бизнесов через экспертизу. Рассказываю на пальцах, что это значит. У нормальных бизнесов, у сложных бизнесов, которые не персики продают, в основе себя есть какая-то экспертиза, что я хорошо делаю вот это вот. На этой экспертизе дальше уже создается продукт. Так вот, эта экспертиза, она обычно в головах фаундеров и людей, кто принимает отношение в продукте. Ну, то есть продуктологи, какие-то спецы, которые к этому имеют отношение. Так вот, Лифт занимается, первое, продвижением личных брендов топ-менеджеров. Людей, у которых совершенно нет времени на то, чтобы как-то влиять на массы, потому что они очень сильно в бизнесе. Мы делаем так, чтобы они за 3-4 часа в месяц могли этим заниматься. Выступать там, где нужно выступать, публиковать то, что нужно публиковать на тех площадках, тех соцсеточках, где это максимально эффективно. И максимум берем на аутсорс себе. То есть это мысли эксперта, мысли фаундера, только в упаковке. Короче, он не парится упаковкой. Это один блок. Другой блок про экспертов чуть ниже уровнем — это тоже амбассадоры бизнеса, люди, которые понимают, что из себя представляет продукт, и могут везде об этом рассказывать.
Короче, альфа-эксперт, бета-эксперт.
Бета-эксперт, отлично. Слушай, с ними не так надо. Бета-эксперты, как ты их назвал, это звезды обычно из бизнеса. То есть они понимают, что они делают, они любят это, и они очень сильно
Слушай,
хотят позвездить.
Если бета-эксперты — это звезды, то альфа-эксперты — это кто? Черные дыры?
Часто бывает, что так, да.
В каком смысле?
У них очень много знаний, у них очень много навыков, но при этом о них никто не знает.
Глубоко.
То есть они знают только очень ограниченное число людей, вот, с которыми они контактируют. Один на один в большинстве своем. Для меня личный бренд — это уровень влияния, на кого ты можешь влиять. И вот прокачать их личный бренд, добавить внимание к их личности, ну, знаешь, микрофон дать, чтобы они не в комнате, вот как мы с вами тут кулуарно беседуем, а чтобы на стадион небольшой покричали о своих мыслях и идеях. Вот я этим занимаюсь.
Круто.
Да, кстати, мы забыли рассказать. Срочно подпишитесь на нас, если вы слушаете, еще не подписались.
И поставьте лайки.
И поставьте лайки, да, и комментарии, пожалуйста, как вам, что как. Полезно, не полезно. И мы дадим ссылочку на подкаст Анастасии Кузнецовой. Тоже на него подпишитесь.
А, давайте.
Да, и там комментируйте, пожалуйста. Да, подпишитесь желательно на нескольких платформах. Чего? Поставьте лайк на Яндекс.Музыке и подпишитесь там, где вы слушаете, не знаю где.
Слушайте, на Ютубе, как показывает практика, про подкасты речь разошла. Мы первый сезон делали исключительно в аудио, и я получила какое-то немыслимое количество фидбэка, типа, Настюх, все классно, но аудио не слушаю, хоть и предприниматель, хоть как бы и говорят, что все предприниматели сейчас, бегая на дорожке, слушают какие-то подкасты, нет, не слушаю. А вот ютубчик бы посмотрел, просто потому что это как-то более привычный паттерн поведения.
Не, многие говорят, что я аудио не слушаю, вы на ютубе есть, я вот ютуб слушаю.
Думаю. Да, я тоже слушаю ютуб.
Да, ну такой, знаешь, слушать ютуб, смотреть шкаф.
Подкасты.
Талантливо. Поэтому я психанула и второй сезон решила бахнуть уже с видео.
Правильно. Смотри, у меня будет вопрос тогда про кино.
Снова.
Да, конечно. Вот раз ты продюсер. Два вопроса. Первое. Как попасть в кино? Я уже понял, что за участие в кино полагается жвачка-турбо. Либо чупа-чупс, это понятно. Но вот можно ли попасть в кино в твое? Как попасть? Прямо сейчас. И второй вопрос. Эксперты, которых ты, значит, раскручиваешь, могут ли они раскрутиться и так в кино залететь?
Если говорить про последний, там, 4-5 фильм, там совсем не жвачка, там актеры получили, оператор получил денег. Все оплаченное.
Отлично.
Это уже не студенческая штука.
Все.
Как залететь в кино? Если говорить про актеров, то это нужно быть актером. Пам-пам. Иметь актерское образование желательно и подходить капитально на роль. органичным быть в этом плане. Потому что не актеры очень сильно заметны в кадре. У них совсем другая органика. Есть, конечно, там, не знаю, какой-нибудь Трибунцев, у которого нет актерского образования, да, но при этом вот он самородок. Но это один там из миллиона. А все остальные, у них все равно должна быть база, потому что это возможность говорить на одном языке, в одной системе счисления. Отвечая на твой второй вопрос про экспертов, предпринимателей, топ-менеджеров залететь в кино. А я не уверена, что оно им нужно. Вот прям совсем.
Ну ты так за других-то не решай.
У них в большинстве своем есть какие-нибудь другие прикольные хобби, которые их больше позиционируют. Ну, например, у меня есть клиенты, которые занимаются дайвингом. Ладно, дайвинг, тот же мотоцикл, кони, гонки — это те активности, которые показывают тебя как человека, в том числе. Моя активность — это кино. Давайте я вам сейчас что-нибудь спродюсирую, тут немножечко творчества добавим. Это позиционирует, характеризует меня. Они любят добиваться своего, очень стратегически нацелены, очень на драйве, потому что вот все перечисленные активности, они такие драйвовые, им нужен выхлоп адреналина.
Да, они связаны с высоким риском и опасностью для жизни.
Да.
Вот смотри, ты подкастер, мы подкастеры, мы еще знаем несколько подкастеров. Есть еще люди, которые не подкастеры, но тоже хотят вести подкасты. Нужен ли бизнесмену эксперт свой подкаст?
Ох-ох-ох! Это хороший инструмент, на самом деле, для продвижения себя. Он будет хорошим, если правильно его сделать. Например, я видела некоторое количество подкастов, которые как будто бы эксперт берет и начинает свой подкаст, но при этом этого эксперта не видно там совершенно. То есть он приглашает гостей, задает один вопрос, гость отвечает 15 минут на этот вопрос, а самого автора, ну то есть его вообще нет. Спрашивается, нахрена такой подкаст, где ты не проявляешься, конечно, где ты не можешь поговорить. Так вот, подкаст — это такая площадка, где ты в первую очередь должен проявляться, прости господи, абсолютно заезженное, надоевшее мне слово. Ну, короче, ты должен...
Что здесь... Какое-то словечко из кино проявляться.
Из блогерства что-то. Там же все такие проявленные, просветленные.
Это современное, я не знаю, мне кажется, это больше такой женский язык.
Какой современный? Это
термин Байблиновского.
Когда проявляешь, закрепитель.
Нет, в современном мире используют это по-другому. Ты должен проявиться.
Ты должен дышать маткой, думать про вселенную, как бы обязательно,
не
даже
то,
если
думать,
у тебя ее нет.
Не принимать сигналы, мне кажется.
Да-да-да, вот из космоса принимать сигналы и проявляться, рассказывать вот о себе миру, открываться.
Все коучи об этом говорят.
Так вот, про подкаст.
Так.
Я на самом деле запустила свой подкаст, я не знаю, как вы. Ну, то есть я его не для рекламы, не для того, чтобы много миллионов на рекламе на этой зарабатывать. Я понимала, что для меня это в первую очередь такой пиар-инструмент. Я могу пригласить к себе каких-то интересных, более медийных, чем я, гостей, а они об этом подкасте с удовольствием расскажут, и обо мне, и об агентстве. Короче, здравствуйте. А второй момент для меня — подкаст — это площадка, куда я могу позвать кого-то в гости и познакомиться. И таким образом у меня много классных знакомств случилось, с которыми вот так вот бы просто «Привет, я Настя», оно бы не очень сработало.
Там это, знаешь, как это «Эй, парень». Хочешь подкаст?
Да, тут когда какому-то классному гостю пишу даже не я, а пишет пиар-менеджер, говорит, что вот у нас есть такой подкаст, мы вот вас хотим...
Ты назовите пиар-менеджера?
Конечно, конечно.
Потому что, понимаешь, я иногда пишу, мне не отвечают или что-то долго отвечают.
И тебе обидно.
Не обидно, а так, понимаешь...
Пиар-менеджер.
Пиар-менеджер общается с пиар-менеджером. Или я написал каким-то чувакам, мне говорят, ну, сейчас я вас перенаправлю к пиар-менеджеру. А там компания недавно образовалась... Только инвестиции получила, значит, и у чувака уже пиар-менеджер. Я думаю, если у тебя уже сейчас пиар-менеджер, короче...
Где ж ты будешь?
Да-да-да-да-да. Сможешь ли ты выпустить тот продукт, который ты задумал?
Говори.
Сомневаюсь.
Так что я с большим числом людей познакомилась, сама да разобралась, а как этот инструмент работает, ну то есть, а нахрена это все делать? Если с этим посылом, то есть продвигать свои какие-то идеи, знакомиться с людьми, использовать нехорошее слово...
Задействовать,
спасибо. Задействовать этих людей для продвижения себя и своих идей в том числе, то есть создавать такой комьюнити, то тогда это действительно классный инструмент для предпринимателей.
Я вот сейчас понял, как нам нужно улучшить подкаст. Смотри,
помимо пиар-менеджера, конечно.
Ну, конечно. Это второй пункт. А первый пункт нужно написать, чтобы наша экспертность лучше проявлялась.
Блестящий формулировка.
Нужно записать джингл. Смотри, такой. Я.
Эксперт.
А потом, да. А потом ты вступаешь. И я. Я. А потом мы. Эксперты. Дальше я, короче, не придумал.
Но уже неплохо.
Поначалу неплохо. Далеко пойдете.
Экспертность подчеркнули.
Да себя подчеркивать, понимаешь? Потому что без этого нахрена это вообще все?
Зачем жить тогда, если не подчеркивать свою экспертность? Не проявлять ее
себя,
никак?
Себя, не экспертность, понимаешь? Экспертность — это очень такая абстрактная херня, не побоюсь этого слова. А когда ты вот из себя рассказываешь о том, что тебе хочется, что тебе нравится, что у тебя болит, там, не знаю, какие у тебя факапы случаются, и как ты с ними справляешься. О. Вот это вот самое классное, потому что без этого таких миллионов.
Тогда перейдем к факапам.
Давай.
Твоя самая большая ошибка в бизнесе. Твой самый главный факап в бизнесе.
Что я начала свой бизнес поздно, что я не бросила все лет 5 назад, ну или в 2020 году, когда я это задумала, стартовала все в 2022, потому что в Москве стартовать бизнес было бы сильно проще, чем на удаленке. Все остальное по сравнению с этим факапом нежно-нервно курит в сторонке. Ну, понятно, что там были ошибки найма, понятно, что там были неправильные расчеты по привлечению клиентов, например. Неправильное ценообразование было на старте. Продукты вообще не те у меня были изначально. Личный бренд появился только спустя полгода после старта агентства. Там вообще продуктовая линейка другая была. Эти все мелочи, они ничто по сравнению с не вовремя запущенным бизнесом. Но я справляюсь.
Ну, а вот была какая-то ошибка, которая тебе прям денег стоила?
А, да все они стоят денег. Только, может быть, не напрямую, а посредованно. Потому что каждая ошибка, она ворует время. Тебе приходится тратить время, чтобы ее потом решить. Она ворует ресурсы, внимание твое, потому что ты ее решаешь, а не на развитие работаешь. Так, например, ну давай, из того, что было прям заметно, это когда я осознала, давно дело было, что несколько людей в моей команде, они не помогают. Они не двигают агентство вперед. Это были такие агентские-агентские люди, которые были еще в каких-то агентствах у меня были на партайме. И они были заточены на тот момент, ну, на деньги. Им было прикольно, им было интересно, но это не про совместный какой-то челлендж, и давайте мы вот сейчас вот горы свернем. И когда я это осознала, мне было дико больно, потому что я такая, ну, здравствуйте, ошибка найма. Окей. Я осознала, что я в этот момент потеряла энное количество денег, ну, то есть я платила зарплату людям, которые, ну, не совсем этого достойны, ну, короче, не на своем месте. Если бы этой ошибки найма не было, то у меня были бы нормальные люди, которые бы больше работали не с точки зрения времени, а с точки зрения вложений, и агентство бы дальше убежало. И вот я сейчас без части денег, без людей, и мне еще нужно время, чтобы заменить не очень путевых сотрудников. Вот это, наверное, самое больное. И когда я поняла, а кто же мне нужен максимально, это совсем по-другому складываться стало.
А вот те люди, которых ты наняла вместо тех, которые хотели денег?
Так они тоже хотят денег.
Они тоже хотят денег? Они хотят больше денег или меньше?
Они получают больше денег. Ну, то есть они получают больше денег, потому что они на своем месте, потому что мы вместе с ними это агентство развиваем. То есть это прям команда. Но это не за жвачку турбо совсем.
Прошли те золотые времена.
Да. Кстати, нужен этот главный совет в бизнесе-то.
Главный совет в бизнесе?
Надо вспомнить. Да, от тебя. Потому что есть такой совет, знаешь, нормально делай, нормально будет.
Да.
Вот, но хотел бы что-то более конкретное.
Копилочку, да, мы уже положили, а что-то еще хотелось бы.
Вы меня сломали.
Это заготовил этот совет, да?
Прям с языка сорвали. Ох. Придумала. Нужно понять, а с кем ты действительно хочешь работать. Ну, то есть вот прям понять, и это касается и команды, и клиентов. Особенно клиентов, на самом деле. Потому что у меня, допустим, агентская история — это тесный контакт с тем, для кого ты что-то делаешь. Так вот, если для кого ты что-то делаешь мудак, жадный, то значит, это не будет на развитие. А если ты понимаешь, там, с точки зрения качества, с точки зрения доходов, с точки зрения географии, с точки зрения идеологии, а кто тебе максимально близок, с кем тебе комфортно, с кем партнерство сложится, то тогда вы далеко сработаете.
Совет, не работайте с мудаками.
Не работайте с мудаками, это правда.
Подожди, а вот если такой у тебя клиент, у него типаж такой, знаешь, Скрудж Макдак, и ты так, Скрудж Макдак, всегда мечтала, значит, раскрутить Скрудж Макдак, и раскручиваешь.
Или не раскручиваешь?
Нет, не раскручиваешь. Смотри, я за весь свой блогерский, не блогерский, бизнесовый, не бизнесовый опыт разработала такую типологию людей. Всех типирую, знаете ли, примерно как тот коуч и психолог. Так вот, есть 4 типа людей. Это делится такие... 2 бегунка имеется. Первый бегунок — открытый или закрытый человек. Если он открытый, то он может рассказать сам, где он родился, в какие игрушки играл и какие-то истории, как бил тапочками девочек и мальчиков, если они ему говорили нехорошие слова. Это открытый человек. Если он этого не делает, и если из него какую-то информацию клешнями приходится вытаскивать, то это закрытый человек. А вторая градация — это системный или хаотичный? Системный. У него все по полочкам, по каким-то матрицам, по фреймворкам разложено, и он весь свой предыдущий опыт может вот так вот переложить предложить тебе рассказать. И хаотичные, сегодня одно, завтра другое, 7 пятниц на неделю. Короче, понимаем таких людей. Так вот, я в большинстве случаев работаю с открытыми и системными. Они классные, они понятные, они такие, как я. Ну, короче, мы здесь максимально находим общий язык. Если это открытый и хаотичный, здесь сильно сложнее, но при этом туда подставляется классный менеджер, классный редактор, который все это дело систематизирует, все, что у него в башке находится. Если это закрытый человек и системный, такие тоже есть. Они часто очень такие классные эксперты. Вот эксперты, опять же, у нас это слово. Вот прям профессионалы. Я вот в этом разбираюсь. Там про семью, про друзей не хочу рассказывать. С этим тоже можно работать. Просто мы такой очень профильный блок ведем и очень профильные мероприятия подбираем. А если это человек хаотичный и закрытый, я с ними не работаю просто, ну, потому что это сильно себе дороже. Мы увиделись, познакомились и попрощались примерно в этот момент.
Представить себе хаотичного, закрытого человека, это кто такой, знаешь, прибегает, только такой, привет, привет, чао, какао, и убежал.
Да.
Не-не-не-не-не-не, ты ему говоришь привет, а он сразу убегает, он закрытый.
Нет, он может даже, ну, они общаются, эти люди. Да-да-да, они могут кивать, они даже могут отвечать на вопросы, но только не будет той глубины, это будет как-то так, ну, поверхностно. Ну, знаешь, из разряда, ну, да, у меня есть бизнес, ну, да, он развивается, ну, да.
Все нормально.
Все нормально. И вот это вот все нормально, оно дальше никуда не пойдет. Такой вайб, он не нужен сегодня, ну, он не интересен. Всем хочется знать какое-нибудь живье, какой-нибудь внутряк.
Вот мы тебя и спрашиваем.
Вот я вам и расскажу.
Слушай, а по поводу вот этой классификации, ты сама ее придумала?
Да, я сама ее придумала.
Закрытый, открытый,
да.
Хаотичный.
Да, да. У меня таких много.
Так, ну надо назвать тогда как-нибудь, потому что психологи чем отличаются? Они шизоид, например. Потом кто еще есть?
Истероид.
Истероид, да. Вот это вот кто?
Не-не, это знаменитая классификация Гусенцовой.
Да, мы так и будем.
Но она какая-то, нет, нужно как-то красиво назвать вот это вот. Если хаотичный и закрытый, то это кто?
Хаотичный и закрытый. Человек, с которым я никогда не буду работать.
Нет, один слово. Ну там Бэтмен, например. Кто это?
Слушай, хорошая мысль, я подумаю. Вернусь к вам.
Есть такой экспресс-тест. Если вы добрый, то поставьте себе единичку. Если вы красивый, поставьте себе единичку. Если вы умный, поставьте себе единичку. Если вы набрали 0 баллов, то вы злобный тупой урод.
Да, очень надежный тест.
Придумаю название. Прямо там.
Хорошо.
Идеичка для стартапа.
Можно что-нибудь с какими-нибудь латинскими корнями, мне кажется, нормально зайдет.
Конечно.
Октопус.
Обязательно.
Октопус, отлично. Слушай, у меня к тебе еще вопрос по поводу советов начинающим бизнесменам в области управления персоналом. Я вчера общался с сербским местным бизнесменом, серийным предпринимателем тоже. И он мне сказал, что у него три главных принципа управления персоналом следующие. Нанимай человека только, если ты на 100% уверен, что он тебе подходит. Если ты понимаешь, что человек не перформит, увольняй его сразу же. И не становись друзьями своих сотрудников. Ну, то есть, не дружи с ними. Что думаешь по этому поводу?
Первые два точно да, а третий... У меня так не получается прям совсем, потому что у меня сейчас около 20 человек команды, это все вот прям друзья-друзья. Почему друзья? Потому что мы все очень тесно сотрудничаем, и я привнесла такие инструменты, где людям, скажем так, пришлось раскрыться, но они совершенно не против этого. И друзьями становятся как раз-таки, когда вы узнаете друг дружку, когда вам нравятся какие-то качества, когда вы что-то вместе потворили.
Вместе решать какую-то задачу.
Да, но в детстве это было по-другому. В детстве, там, я не знаю, мы в соседний сад за яблоками бегали, воровали яблоки. Ну, то есть какую-то активность...
То есть тоже решали какую-то задачу вместе.
Да. Вот дружба — это про решение задач совместных. А я очень тесно со всеми работаю, и получается, что мы вместе решаем задачи, и таким образом мы сдружаемся. И эту дистанцию я не хочу делать. Мне очень комфортно, когда мы можем вот так вот посидеть поработать, потом посидеть поржать, потом посидеть кого-нибудь пообсуждать.
Потом говоришь, кстати, ты уволен.
Терпеть не могу слово «уволен», ну, да. Уволить, ну, а прям совсем.
Если мы второй постулат принимаем.
Смотри, я увольняла людей, но мы еще с ними не дошли до уровня дружбы. Понимаешь, в чем дело?
Значит ли это, что если человек стал твоим другом, то он практически...
Нет, конечно. История в том, что важно не увольнять, а вот работать до того уровня, когда и тебе, и сотруднику вы понимаете, что вы перформите, и что вам интересно. Вот эти вот два, пожалуй, фактора. Вам остается быть интересным, там какие-то челленджи вы решаете, но при этом вы привносите пользу. Как только какой-то из этих пунктов не работает, это звоночек. То есть вы собираетесь, смотрите, ага, не перформит, ага, не польза ему неинтересна, тогда вы просто расходитесь. И это уже не про увольнение, это про понимание и бизнес-процесса, и себя в нем. Так что я прощаюсь обычно с людьми, если мы действительно не смэчились на каком-то этапе.
Ну да.
Окей.
Как-то вы так посерьезнели сразу.
Не-не, это на самом деле, мне кажется, такой важный вопрос. Ну, как бы, действительно, управление людьми – это значительная часть бизнеса, и важно здесь, чтобы не было никаких иллюзий. Ни в себе их не растить, ни в людях.
А я тут осознала, что вообще у всех бизнесов есть три проблемы. Они всегда три. Первая проблема – это финансы. Как наладить вообще финансовые потоки у себя? Как за ними следить? Как научиться работать с P&L-кой и же с ними? Далеко не все бизнесы вообще это умеют делать. На старте это особенно сложно, но это жизненно необходимо, потому что это про прогнозирование.
Да, да.
Вторая задачка, проблема, то, что может полететь, это все, что связано с командой, с наймом, с управлением, с организацией, потому что люди, и тебе ими приходится управлять. А третье, это все, что связано с продажами. А как сделать так, чтобы клиенты о тебе узнали, чтобы клиенты к тебе пришли, чтобы клиенты еще больше о тебе рассказывали. И вот эти вот три кита, с ними приходится каким-то образом работать. И это все равно у фаундера в первую очередь болит, чтобы ничего не проседало.
Вопрос, а почему ты продажи поставил на третье место?
Это очень равноценные штуки, не по важности, по сути.
Ну, что у нас осталось? Несколько замечательных вопросов. Первый из них. Давай помечтаем, что ты можешь открыть любой бизнес, который хочешь. Вот какой бы ты бизнес открыл бы сейчас, чтобы прям деньги такие чемоданами зарабатывать? Чтобы ты приходишь каждый месяц с чемоданом, вот, открываешь его.
Можно в крипте
забиваешь.
Лучше?
А можно в крипте. В любой. Нет, но надо что-то вещественное, чтобы потрогать. Забиваешь чемодан еврами с сотенными купюрами и уходишь.
Красиво, красиво. Да. И потом вот так вот разбрасываешь деньги по полу. И...
Ну, с мужем,
в общем, да.
Отлично, отлично. Это классный вопрос. Я задаю подобный вопрос на собеседованиях. Нанимаю кого-то, типа, дорогой человек, вот представь, что у тебя есть миллионы, и тебе ничего не надо делать, вот, чтобы зарабатывать деньги. Просто открываешь шкаф, и у тебя там есть деньги. Чем бы ты стал заниматься? Очень интересно вообще люди реагируют на этот вопрос. Потом я сама думаю, дай-ка я сама-то на него отвечу, потому что фантазировать иногда хочется. Я поняла, что сейчас ничего больше не хочу, кроме лифта. Я никогда не хотела какой-то вещественный бизнес, там, типа магазины, салоны, кофейни и же с ними.
Ноготочки от Анастасии.
Вообще не мое, вообще не мое абсолютно. Я очень про диджитал, про онлайн, про маркетинг, про вот эту историю. То, что сейчас мы делаем в агентстве Lyft, вот как бы максимально. Так что если бы у меня просто было много денег, я бы эти деньги вложила в маркетинг своего агентства, чтобы о нем знала вот просто каждая собака, которая может прийти ко мне в клиенты, и тогда это было бы...
Собака, значит, пришла за личным брендом.
За личным брендом, да.
Когда едешь в Сремской Карловце, идешь, пару раз мы туда ходили.
Вы пешком от дома до Карловца?
Не-не-не, на электричке, там по дороге в винодельню, там встречает нас собачка такая маленькая, черненькая, и сопровождает прям в винодельню, потом обратно.
Да-да.
Она
да?
пришла за личным брендом.
Ей там потом за это дают корм.
Да.
Например.
Кусочек или кусочек.
Да-да-да, она охраняла нас от машин проезжающих.
Ну, последние вопросы. Все-таки в итоге ты успешный бизнес-вумен?
Ох, вопрос в критериях успешности. Я себя считаю успешной бизнес-вумен. Вот почему. Пункт первый. У меня, ну там, условно, 2 года назад еще не было агентства, а тут оно не только есть, но о нем знает народ. Нас рекомендуют. У меня офигенные клиенты из крупных компаний. У меня команда, которой я могу ее оставить на бизнесе, а сама уйти куда-нибудь в отпуск даже до такой степени. У нас уже есть призы в сфере маркетинга. Ну, короче, очень классно развивающийся бизнес. Доросли ли мы до тех высот, до которых я хочу дорасти? Ну, нет, еще нет. Но мы, благо, существуем, ну, как мне кажется. Я на это очень сильно рассчитываю. Прошли долины смерти, и дальше можем только развиваться. Поэтому для меня это успех.
Вопрос от нашего другого подкаста «Корешки», где мы говорим про книги. Книга, которая тебя изменила до неузнаваемости.
Ох! Прям до неузнаваемости меня не изменила ни одна книга. Так вот я пафосно скажу. Предыстория этого тезиса. Дело было в мои 18 лет. Моя первая любовь, когда мы с ним расставались. Он сказал, типа, Настюх, ты такая классная, не меняйся, пожалуйста. Я вот это вот на себя восприняла, и я каждый раз такая, изменилась, не изменилась. Но при этом мне очень интересно расти, развиваться, но вот чтобы какие-то мои базовые качества, типа уверенности, человечности, позитива бесконечного, чтобы они не пропадали. Книги, которые в целом изменили меня, есть такая, мне кажется, каждый раз у вас говорят про Айн Рэнд.
Кстати, не так часто.
Знаешь, потому что очень сильно заезженная.
Что, Атланты или Источник?
И Атланты, и Источник, но я сейчас взялась перечитывать Атлантов. Ну, то есть я их читала в 2014 году, и тут такая, у меня просто статус изменился, там-то я просто вдохновлялась, а тут у меня понятная база, мне больно. Я читаю, я чувствую эту боль. Я сейчас где-то на середине книги, и мне дико интересно, Единственное, что в большинстве своем эту книгу воспринимают как книга про одиночество предпринимателя. Я одиночество вообще никогда не испытывала. Ну, то есть за последние 2 года ни разу я не была одинокой, потому что у меня либо команда, которая меня поддерживает, либо муж, который меня в этом же поддерживает, клиенты, с которыми я постоянно взаимодействую, у меня этого одиночества нет. Но история про то, а как каждый раз вставать, а как находить себе подобных людей, вот для меня эта книга об этом, про безумную внутреннюю силу, которая у тебя есть, и ты ее не можешь оставить, ты вот просто качаешь, качаешь, качаешь в эту сторону. Поэтому это «Атланта», вот прям очень сильно.
Ясно. Так, и вопрос от нашего 3-го подкаста «Геймдев от первого лица».
А вы чем-нибудь занимаетесь, кроме подкастов?
В общем, нет.
Нормально.
А зачем? Как
бы... Мы качаем личный бренд.
Это божественно.
Твоя любимая видеоигра?
Вы не поверите, Overcooked.
Не-не, в смысле, я знаю, что это за игра, но...
Это прекрасная штука,
я думаю, где почему вы... я должен не поверить? Ну, то есть, прикольная игра.
Одна игра, в которую, мне кажется, я могу играть бесконечно. Мы это делаем на пару с мужем, и вот это вот... рыбу тащи, пончики, скорее там, я не знаю, бургеры, бургеры. Ну, то есть, это такой экшен для того, чтобы нас еще больше сблизить. И после старта этих игр мы стали вместе готовить. И это тоже вот перешло вот эту вот булочку, булочку тащи, а у нас тут все горит. Перешло и на нашу кухню, где мы действительно любим вместе это делать. И продолжая тему кухни, пользуясь случаем, хочу порекомендовать. Есть классный сериал, называется «Медведь».
А.
2 сезона уже. И вот это вот, кстати, если говорить про то, что меня изменило, меня поменяло, офигенный сериал, очень сильно про бизнес. Про то, как... Опять же, собрать команду, ей управлять, сделать из говна конфетки, и при этом, чтобы это было красиво, с мишленовскими звездами. Какие-то шутейки из сериала тоже пришли в жизнь. Я люблю, когда вот есть такой вот комбо, ты что-то посмотрела, у тебя отзывается внутри, в жизни, на кухне.
Вы пробовали игру и тексту? Там 2 персонажа превратились в игрушки, то, что собираются разводиться, и должны обратно стать людьми. В процессе они сближаются. Игра про это, как вместе взаимодействие. То есть там нельзя играть
в одного,
можно играть только вдвоем.
У меня плохая память на название. Вот то, что ты описываешь, очень похоже семейное название веревочки. Может быть, это как раз-таки про...
Unravel, ты имеешь в
виду. А, да, точно, да, точно. Другая. Вот, да, вот, да. Вот это вот любовь. Я, правда, ее не открывала уже, там, я не знаю, 1.5 года, наверное, потому что мы до какого-то уровня дошли, сломались такие... Ну, в Overcooked поиграем, потому что это проще. И понеслось. Это классно, это прям действительно сближает, когда вы что-то вместе делаете. Опять же, друзьями становитесь, как мы выяснили.
Ну да.
Так, окей. Вот на этой жизнеутверждающей ноте
мы
можем закончить. Если вы еще не подписались на все наши подкасты, то обязательно подпишитесь.
И получите жвачку Turbo.
Ну, мы подумаем над этим.
Не знаю, мы, мне кажется, не можем себе пока позволить.
Да-да-да. Вот, наши подкасты пока не превратились в бизнес. Да, если вы хотите к нам прийти, кстати, можете воспользоваться формой на нашем сайте, ну или написать там в личку, в телегу. Мы на все сообщения отвечаем, которые видим. Некоторые, как выяснилось, либо там что-то с ним происходит, но с вами не попадают, но, допустим, не отправляются через сайт. Поэтому, если мы вам не ответили в течение недели, скорее всего, мы не увидели ваше сообщение, поэтому напишите еще раз. Ну, надеюсь, это было полезно. Мы много чего знали.
Надеюсь.
Ну, по крайней мере, ну, несколько мыслей мы высказали ценных, мудрых. Там, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот, новых. Способы, как проявить себя как эксперта с помощью джингла.
Без джингла никуда сегодня.
Нужно ли как эксперту подкаст?
Нужен.
Конечно.
И книжку написать.
Нужен ли подкасту эксперт?
Не всегда.
Да. Все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали.
Спасибо, что пришла.
Да.
Спасибо.
Всем пока-пока.
Пока.
Пока-пока.